У нас в гостях профессор Адольф Хампель. Это человек удивительной судьбы, очень разнообразный и очень плодотворный. Но об этой судьбе мы поговорим, а начнем мы почти с середины и начнем с той истории, может быть, которая наиболее известна у нас, если не в связи с вашим именем, то в связи с явлением, в связи с событием. Это возвращение, как официально теперь говорят, одного из почитаемых списков иконы Казанской Божьей Матери. Профессор Хампель, расскажите вот эту историю нам, как это началось, а потом мы поймем, почему.
Ну, наш университет Гисен имеет партнерство с университетом в Казан. И там бурмастер имел любезность пригласить всех иностранных гостей университета на прием.
Это было когда, профессор?
Это было еще в прошлом столетии.
Да, конец 90-х годов, да? Мэр Казани вас пригласил. Да. Да.
И тогда Исхаков, имя этого бурмистра, и он выразил желание, что каждый год сделал какое-то приветствие на своем родном языке. А передо мною были уже два немца. Mm-hmm. И я думал, что это скучно, если третий еще говорит по-немецки. Из-за этого я сказал, я католический богослов, и для нас второй родный язык должен быть латин.
Так.
И так я тогда произнес маленькую речь по латине. Конечно, никто не понял, что-то, но бурмистр был так в восторге, он сказал: «В моем городе говорит по-латини, это никогда не случилось». И сказал: «Я вас приглашаю на визит завтра». И я думал, что хочет татарский, мусульманский бургермайстер от католического богослова. И я пошел туда, и все уже знали, значит, на Кремле.
Mm-hmm.
И тогда он сейчас тронул его желание. Он сказал: «Вот у нас самое драгоценное в Казани была икона Божьей Матери. И это потеряно. И идет слух, что она в руках католиков. Из-за этого он хотел меня поручить с заданием искать эту икону».
Так.
И он тоже организовал один тим для телевидения,
mm-hmm.
татарский-русский, и я один немецкий.
Mm-hmm.
И он, я тогда был советник для обоих. Так как mm-hmm. оба не знали ничего о церковной терминологии. Да? И так мы искали 2 года. Мы искали икону, поехали во все эти русские города, где сказали, может быть.
Да, там и целая история. Да.
Я спросил в моем колледже в Риме, в русской папской коллеги, там я спросил одного старого священника, слышал ли он что-то о старой русской иконе. Он сказал: «Да, эта икона находится во Фатима,
угу.
Фатиме,
Португалия.
Португалии.
Да.
Там место паломничества. И у вас был один друг с вами учился, он теперь священник священник в Соединенных Штатах. И я ему звонил, и он сказал, да, он может помочь, но хочет участвовать в этом
предприятии. Ну да, в этом предприятии.
А бургомистр Казани сказал, он платит все расходы, что они нужны, чтобы найти икону. И ну, тогда, значит, в конце концов, появилось, что икона была во Фатиме. Так как во Фатиме было такое явление Богоматери Марии, детям.
Да.
И они сказали, если вы молите много и все верующие, тогда Россия обратится к вере, так да. как это явление было в 17 году во время революции. Ну да, значит, Фатима сейчас имеет какую-то связь с Россией.
Да.
Молится за Россию. И, но икона находилась на иконном рынке в Америке. И эта американская католическая организация Blue Army.
Blue Army, да, такая небесная или синяя армия, yeah. да, да.
Они купили за 2 миллиона эту икону на рынке. И они подали вместе паломничества Фатима эту икону, которую они купили. А это такой сложная история. 13 мая было это явление Богоматери. И 13 мая был замах, или как сказать,
атака. Покушение, да, на это имеется в виду на Папу Иоанна Павла.
Петра.
Да, 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 да.
да.
да. Ариаджа, да.
Что... Он пережил,
Папа Иоанн Павел II,
приписывает помощи Богоматери, Фатимской Богоматери.
Да, это известно, да.
И он поехал туда поблагодарить и видит эту икону, и он выразил желание иметь эти иконы в своей собственной капеллице.
Да, в Ватикане у себя.
Да. Да. В Ватикане, и теперь она находилась в Ватикане, но наша задача была снимать эту икону, задача и найти и тоже делать фильм.
Фотографировать, да, и снимать для телевидения, да?
Да.
да.
Тогда я написал нунций, это амбассадор Ватикана в Германии. Он сказал, я уже все приготовил, вы можете снимать икону в Ватикане. Но вы должны это делать через секретариат экуменизма в Ватикане. Но они не сотрудничали. Они сказали, нет, это слишком деликатная вещь для телевидения. Нет, так они хотели сохранить это за ключ, чтобы папа получил разрешение посетить Россию. И патриарх, значит, там пригласили его Горбачев, Ельцин, да, и тоже Путин.
Да.
Пригласили папу поехать, но патриарх Алексей II.
Всегда был против.
Я получил аудиенцию у патриарха, и я его спросил, хотите, чтобы папа принес икону в Москву, в Россию. Он сказал, икона да, папа нет.
Понятно.
Но какой выход? Это уже был тупик. Но тогда я внушал бюргермайстер, чтобы он спросил у папского нунциус в Москве, аудиенцию у Святейшего Отца. И он это сделал. И сейчас получил аудиенцию у
Иоанна Павла II, да.
И он меня спросил служить как переводчиком там в Ватикане. Но я, конечно, охотно это сделал. И тогда, значит, шаг за шагом, но когда ватиканская дипломация узнала, что этот старый и уже больной папа уже не будет ехать в Россию, они передали икону немецкому кардиналу Каспер. Он тогда был председателем этого секретариата за экуменизм. И так икона приехала с торжеством в Москву.
Потом в Казань.
И когда в Казань, тогда, значит, они меня пригласили как почетного гостя. И было интересно, очень много народа, все мусульмане и, конечно, все православные, они пришли на прием икону. Но что было интересно в своей речи, патриарх ничего не сказал о Фатиме, о папе, что она была подарок от Ватикана.
Да.
Он ничего не заметил в своей речи, и после него Шаймиев, президент Татарстана, произнес речь и так хвалил папу и патриарха. Рядом немножко неловко было ему, что мусульмане так хвалит. Так это была история с иконой.
Да, это с иконой. Икона вернулась. Но вы можете и почитать, и мы рассказывали о том, как, в общем-то, достаточно для такого большого события так скромно как-то отнеслись к этому в Русской Православной Церкви. Хотя это событие очень большое. Это, конечно, не подлинная икона. Это один из поздних списков. Потом были произведены работы исследовательские. Но все равно это великолепный и жест, и это очень большое событие. Профессор Хампель, вот скажите, пожалуйста, мы вас уже встретили в конце 90-х сейчас в вашем рассказе, но вы начали заниматься и русским языком, и потом вы посещали Русикум, вы учились там, прямо после войны, хотя это было в очень тяжелых обстоятельствах для вас лично, о которых мы еще поговорим. Вот как вы пришли к русскому языку, и что такое русикум, которого, мне кажется, до сих пор так опасаются в русских кругах, как шпионского центра, вот такого страшного?
Я хотел стать священником, но я делал матурита в Пасау, в Баварии, но не хотел стать как священником в каком-то баварском лесу. У меня было всегда тяготение делать что-то особенное. И тогда я читал, что в Кёнигштейне, близко Франкфурта, там создали высшую богословскую факультет для выгнанных и беженцев. Это профессора из Бреслау, из Прага. Они,
то есть то немецкое население, которое было выселено из Чехословакии и из Польши сразу после войны.
Тогда было там, близко Франкфурта, в Кёнигштейне, это семинария и это факультет богословия. И там я видел в списке для пропаганды, у нас Мы преподаем не только так, традиционные богословские предметы, но тоже русский язык, марксизм и ленинизм, и тоже православная спиритуалитет.
Духовность, да.
Вот три предмета.
Интересно, так.
И тогда я вступил там, конечно, и преподавал, по крайней мере, русский язык и православную духовность. Один итальянец, Пиано назывались, и он сказал ко мне, я был очень усердный студент его, он был абсолвент Русикума в Риме. Да?
Да, вот Русикум появился.
Да.
Вот.
Да. И он сказал, если действительно хотите учиться русскому языку, здесь вы не, это не получится, так как мои три или четыре в неделю это не годится. Вы, если действительно хотите, вы должны вступить в Русикум в Риме. Но я это очень охотно сделал и поехал в Рим. Меня приняли.
Экзамены были?
Нет, они, значит, каждый имел тогда время, чтобы оправиться. Значит, не экзамен, но после, скажем, полгода видели, он
подходит или
не
нет.
Годится.
Ага, то есть испытательный срок такой, да. Это хорошая система, так.
И, значит, для меня было очень приятно, ректор тогда мой земляк, чех, Богумил Хораджек. И он меня очень любезно принял. И, значит, тогда я остался там 5 лет, и там только говорили по-русски. Значит, когда вступил в здание, тогда...
Все, ни на каком другом языке.
Если тоже за столом сидели 3 немца, нет, только по-русски.
Правильно.
Это только по-русски. Но,
правильно.
Ну, в то же время, значит, порядок день был такой, до обеда все было на папском университете Григориана, и там было все по-латини. И после обеда до вечера только по-русски в русском колледже, also в Русикуме. Ну, так что было очень интенсивное время для учебы.
Профессор, вы приняли потом очень важное для себя решение. Yeah. Каким священником вы станете? Каким богословом
да.
вы станете?
В Русикуме я во главе, но он жил там, архиепископ русский из семьи евреев.
Да, и это очень известная семья.
Он был русским дипломатом до революции, но после революции уже не вернулся на родину, он из-за поддержку католической церкви для православных во время коммунизма, и он стал католиком, стал священником, стал архиепископом. Архиепископ для католиков восточного византийского обряда
да.
В Риме. И там, значит, я всегда имел большие сомнения насчет целибат, так как я видел, что русские священники женаты, И так я имел большие сомнения. Но все-таки я решился стать священником. И я был рукоположен архиепископом Александром Евреновым. И тогда я был спокоен и доволен. Значит, и я уже, значит, через это рукоположение я чувствовал себя уже связан очень интенсивно, даже сакраментально и связан с Россией. Так как быть рукоположен русским архиепископом, это как будто если на старое дерево они делают...
Прививку, да, прививают новые...
Так я чувствовал себя.
У нас в гостях профессор Адольф Хампель. А скажите, пожалуйста, вот здесь тут же у нас возникает огромная проблема, и которая остается до сих пор. Проблема и мучительная проблема католиков восточного обряда. Да. Проблема так называемых униатов, да, которые подверглись страшным гонениям в советское время, которые до сих пор яблоко раздора между католической и православной церквями. Да. Вот как вы сейчас смотрите на эту проблему? И мне кажется, что уже от католиков восточного обряда уже как-то их сторонятся все уже, и католики, и православные.
Значит, у меня есть такое мнение, как папа и патриарх выразили на встрече Куба. Я читал это заявление из Куба и сравнивал с интервью, которое я сделал с бискупом Кириллом.
А, еще много лет назад. Тридцать лет назад, вы сделали?
Но больше 1988 году.
Да, точно 30.
У меня есть текст этого интервью. И тогда я встретил Кирилла еще в Кишиневе на конференции о Святом Павле и разных... Несколько раз я встретил, и он знает меня, так как если на конференции спросили, какое мнение насчет униатов, он сказал, читайте интервью, которое я сделал с Хампель, тогда вы знаете, значит, униаты существуют, нельзя их убить. И если существуют, может быть, какую-то пользу может иметь. Польза в том, что церковь не ограничена на одну культуру, скажем, как католицизм всегда был латинская культура, да, а тоже другие культуры, как Византия, Антиохия, Этиопия и так дальше, это, чтобы это убеждение сошло, было тоже в головах католиков, что это не только латинская церковь, но имеет разные культуры.
Конечно, но... Хорошо, что прекратились уж такие вот гонения, но церковь, католическая церковь византийского обряда, она существует на Украине, есть свои проблемы, но все успокоилось сейчас.
Что?
Успокоилось сейчас отношение или нет?
Со стороны Ватикана согласились, значит, там спокойно. Но насчет местной греко-католической церковь, как называется,
да,
там неспокойно. Там спор идет насчет здания, здания церкви и разные другие, так как когда Сталин приключил эти униаты к московскому патриархату, там было большое сопротивление, но эти церкви, они стали имением православных.
Да, это они перешли в собственность православных.
И теперь католики строят масса новые церкви, чтобы успокоить, значит, чтобы православные имели эти старые, и для католиков, если у них нет церкви, Ватикан помогает строить новые церкви. Да.
Скажите, профессор, вот действительно, вот вы, став священником католическим византийского обряда, вы, может быть, как-то снова поставили себя вот в такое положение человека, не совсем принадлежащего какому-то определенному миру, определенной культуре. Может быть, еще здесь и ваша собственная история. Потому что я очень запомнил, мы еще поговорим о книге, потому что в книге воспоминаний вы говорите, когда вы увидели, вас увидел папа Пий XII, и он заинтересовался, откуда каждый из приходивших и даривших ему свечи. И когда вы сказали, что вы из Чехословакии, но вы немец, он, папа вам ответил достаточно строго: тогда вы должны называться судетский немец.
По-немецки.
Причем по-немецки. Вы к нему обратились по-итальянски, а он вам ответил по-немецки. А что такое было вот в самом начале вашей жизни, вы столкнулись вот с этой проблемой? Что такое быть судетским немцем?
Значит, проблема была такая, что после распада Габсбургской монархии они создали новое государство, Чехословакия, которое не было. И там были разные этнические группы, чехи 7 миллионов тогда, значит, немцы 3,5 миллиона, словаки 2 миллиона, и там еще венгерцы.
Моравы, да.
Ну, и, значит, основатели этого государства они никак не говорили с немцами. Когда они создали конституцию, они не пригласили самое главное, вторая группа, значит, 3,5 миллиона, не пригласили представителей, чтобы они сотрудничали делать конституцию. А все было сделано без немцев. Не? И, конечно, эти немцы, они с этим не были довольны. Так они еще думали по-австрийски. И мой отец, он служил 6 лет как австрийский солдат. Он сделал свою военную службу в Львове и в Мункачево.
Что тоже была Австро-Венгрия, да.
И, значит, национализм между чехами и немцами, да, успокоилось немножко, но тогда появился Гитлер. И он, наша группа была инструментом для него, для его пропаганды. Все немцы в одном государстве. И, значит, это, конечно, немцы имели тогда в Чехословакии имели права меньшинства, это правда. Школы были по-немецки, там тоже имели все права, были депутаты в парламенте, даже было одно время, что в парламенте были три немецких, судетовни немецких министра.
Так.
Да. И, значит, на выборах, выборы в 1933 году, эта судетская партия была самая главная. Так что, по обычаю, они должны были дать министр-президент.
Да, сформировать правительство должны были. Они должны.
Но, конечно, чехи не хотели, чтобы один судетский немец стал их президентом. Да? Ну, значит, была мягкая дискриминация, скажем. Мягкая дискриминация. Чехи чувствовали себя очень в безопасности, имели договор с Францией, Англией, тоже косвенно с Советским Союзом, и они сказали, нас не трогают. Мы будем... Если они нас трогают, будет война, всемирная, европейская война. И за этого это был там еще еврейский вопрос. Евреи, они считали себя к немецкой культуре. Значит, все эти писатели, Кафка и... теперь имена...
Ну, ничего страшного, Кафки хватает.
Такая, Прага была в 20-х годах второй центр немецкой литературы, благодаря евреям. Евреи были ненавидены со стороны чехов, так они были фактор германизации.
Как все сложно. И вот вам пришлось первый раз во время судетского кризиса вашей семье пришлось бежать. Тогда. Потом был Мюнхен, и Гитлер получил возможность занять Судеты. Скажите, вот как это воспринимали тогда, что можно вернуться, что Судеты немецкие? И как вы потом относились к этому, к тому, что Германия заняла Судетскую область, а потом и всю Чехословакию?
Ну, я, конечно, большинство судетских немцев были довольны, что теперь были у Райха, немецкой империи. Большинство, но было тоже... тоже немецкие диссиденты. И это, значит, во время войны был там протекторат.
Богемия и Моравия, да.
Богемия и Моравия. Значит, а мы, Судетская область, уже была Германия.
Да.
И тогда, значит, я помню, что протекторат было лучше экономически, чем в Германии.
Ха, так.
Да, что наши судетские немцы, когда получили разрешение поехать в протекторат, они купили себе многие вещи, которых уже в Германии не было. И у них было свое правительство, но марионет. Они, можно сравнивать их с Франция Виши.
Да, Петен. Понятно. Да.
Так был президент Хаха, который был выбран еще демократического парламента в Чехии. Бенеш уже уехал в Лондон. Там он сделал свое эмигрантское правительство, а протекторат Хаха остался президентом протектората, но всегда в руках гестапо.
Скажите, вот когда потом, если пропустить некоторый этап, что вошла Красная Армия, тогда война окончилась, и были приняты решения, как в Чехословакии, так и в Польше, выселить немцев с территории государства. Для вас это была катастрофа?
Да. Так немцы там были по приглашению чешских королей уже 800 лет. Там Оттокар II, он пригласил немцев в Богемии. И, значит, мы жили... Моя фамилия, например, имел свой фарм, или как сказать...
Ферму, да, да.
Ферму.
Утр, да, ферму.
Уже 300 лет. 300 лет всегда фамилия Хампель имел. Мы даже имели какой-то привилег от кайзера Карла VI.
Да.
Ну, значит, мой отец был очень гордым крестьянином, и так что это был действительно большой шок, когда в 1946 году, значит, там был барабанщик, имел лист, эти люди должны быть через 2 часа на площади собрания, и каждый имеет разрешение на 20 кило, и дом вы должны оставить в порядке, ключи там тоже, и все. Но это был конец 800 лет.
Да.
Ну, и, ну, слава Богу, мои родители это носили с большим терпением. И я помню, когда мы были на уже там на камион, который нас собрали,
грузовик, да.
Мой отец сказал: оставьте минуту, и смотрел еще на деревню.
Да, остановились, да.
И сказал: Бог дал, Бог снимай.
Взял, да.
И Бог, хвален Бог.
Скажите, ну, да,
так они депрессии не имели.
Скажите, как сейчас относятся, и в принципе относятся и судетские немцы, и вы в частности, немцы из Силезии, как относятся к тому, что произошло? Ощущают они, как они это понимают? Как все-таки оставшаяся обида, или понимают, что Германия все-таки искупала свою вину в большой степени за нацизм, за Вторую мировую войну?
Ну, это, значит, мы, это громадное большинство принимает границы Германии как перманент. Ну, и что принимают, что, конечно, возникает теперь этот наш вопрос насчет новых беженцев.
Да,
и,
да.
Вот как теперь принимают беженцев, довольно, ну, лучше теперь, чем немцы нас приняли.
Серьезно? Немцы немцев принимали хуже, чем сейчас
да.
немцы принимают
ну, тогда
совсем другие народы?
Германия была разрушена, города были все бомбардированы. Значит, места не было. И в течение 2 годов приехали 15 миллион немцев из Чехословакии, из Польши, из Югославии. Беженцы и выгнаны.
Да. Ну,
и это, конечно, когда нас... мы должны жить у одного христианина. Он сказал нам: цыган мы не принимаем. Мы цыганы.
Ну да.
Тогда
да.
Military police, американцы принуждали немцев принимать немцев.
Ну да, так же, как у вас был такой случай, когда еще в Чехословакии, когда единственное, кто защищал вас от преследований, это был советский военный.
Да. Да. Сержант, и он имел 10 солдатов на демонтаже телефонных проволок.
А, проводов, да. Да. И он вас защищал.
Он Скажите. Нас защищал. Сергей тоже его звали, и он жил у нас, не знаю, 6 недель и так. И, значит, он защищал нас, он
от тамошних властей тогда. Скажите, профессор, вот но сейчас, насколько я знаю, у вас очень хорошие отношения с чехами, потому что вы в свое время поддерживали чешских диссидентов, чешских борцов за свободу, и у вас сохранились очень хорошие отношения.
И они меня пригласили, Хавель меня пригласил, чтобы поблагодарить за поддержку во время коммунизма. Когда он умер, меня пригласили на похороны, и я даже был гордым, что я мог петь чешскую гимну «Где домов мой?».
Да, да. Вот, да. Это я понимаю, что это такое. Скажите, пожалуйста, профессор, вот у вас есть книга, небольшая книга воспоминаний, но это очень важная книга. Да. И так увидите нашу и совместную историю, и понять для того, что такое, как многообразно христианство, и как в этом многообразии есть наше единство очень серьезное, всех христиан, я думаю, на свете. Какой главный бы вывод вы бы сделали из вот этой книги жизни? Вот главный ваш какой-то вот такой вывод?
Я, значит, для меня это, несмотря на разных президентов России, я не знаю, что это... Действительно, что Сталин сказал, да, диктаторы приходят, уходят, но немецкий народ останется. И так моя, любовь, я могу сказать, к России так твердо, что никакой президент может уничтожить это.
Спасибо большое. Спасибо, профессор Хампель.